Лекторий радио Сахаров.
Добрый день. Меня зовут Илья Кукулин. Я социолог и историк культуры, социолог культуры и историк культуры. И я хотел бы сегодня рассказать немного о том, как генеалогически возникла современная российская политическая культура, как могла сложиться та общественная ситуация, которая сейчас существует в России, при которой общество таким странным и довольно страшным образом реагирует на ту кровавую войну, которую развязал нынешний кремлевский режим против Украины и против во многом собственного населения. Но помимо этой войны в России происходили и происходят очень существенные трансформации, которые нужно понимать, как мне кажется, для того, чтобы понять, что может быть с этим обществом после того, как эта война завершится. Я не буду делать никаких политических прогнозов, хотя я, безусловно, сочувствую в этой войне Украине и репрессированным российским заключенным, политзаключенным и так далее. Но для меня сейчас важно, что необходимо понимание того, как происходили трансформации общества в советской и постсоветской России. И здесь я использовал слово «генеалогия» в том смысле, в котором его используют философы, начиная с Ницше, начиная с XIX века. То есть это представление о том, что любая нынешняя общественная и политическая ситуация, она имеет свою историю, и она могла, в принципе, быть другой. Она могла сложиться иначе, а генеалогия указывает на то, что нынешняя ситуация, она прошла в своем развитии через ряд стадий и имеет ряд причин, никогда не одну. Вот именно об этих причинах и об этих стадиях мы немножко сегодня и поговорим. Когда мы готовились к этой беседе, мы обсуждали, что нужно будет поговорить про власть и про общество. Но в современной политической философии, социальной философии, в исторической науке власть и общество никогда не понимаются как отдельные друг от друга начала, как отдельные друг от друга сущности. И здесь очень большое влияние оказали идеи французского, выдающегося, может быть, великого историка культуры, философа, мыслителя социального Мишеля Фуко, который в 1978 году ввел понятие, которое по-французски звучит «говорить менталите», по-английски «говорить менталите», по-русски пока нет точного перевода, пока что есть один из устоявшихся переводов – это понятие правительности. Теперь попробую объяснить. Это неологизм Мишеля Фуко, который состоит из двух половин. Я буду объяснять на английском примере, потому что английский язык знают люди больше, наверное, в среднем. To govern – это управлять, mentality – это ментальность, то есть способ думать, принятый среди определенной общественной или культурной группы. То есть это способ, которым люди относятся к тому, что они управляют и что ими управляют, как они представляют задачи управления и как они управляют не только находясь на самом верху политической пирамиды, но и, если угодно, во-первых, внизу, то есть как встроена в систему управления полиция, суды, но также и люди, которые дают советы окружающим, разного рода коучи, но также как соотносится с тем, кто мной управляют, тем, как я сам собой управляю, тем, как я к себе отношусь. И как, собственно, говорит современный австралийский политический философ Митчелл Дин, вот это представление о правительности, оно позволяет соединить представление о том, как осуществляется в обществе власть, и второе, как люди осознают сами в себя, как они представляют собственное «я» и, если угодно, его задачи. Вот эти представления о правительности, они показывают, что поскольку не существует отдельное представление о правительности, например, политических элит, невозможно рассматривать власть и общество по отдельности. Они связаны вот этими общими, иногда более общими, иногда противоречащими друг другу представления об управлении. Потому что, в частности, одна из составляющих идей этой самой правительности – это представление о том, что власть должна осуществляться разумно. Но то, что считают разумными политические элиты, или то, что считают разумными, например, представителей силовых структур может сильно расходиться с представлением о разумности у части, иногда довольно значительной части общества. В этом случае мы наблюдаем общество, охваченное социальным и гражданским кризисом. Кроме того, в любом обществе есть люди, которые осуществляют передачу представлений власти о том, как и зачем она действует, тем, кем они управляют. Помимо медиа, есть люди, которые, например, существуют в России. Это особая группа, которая сложилась в 90-е годы, и которые называли себя, называют политические технологи. Но политические технологи, тогда это слово звучало довольно пафосно и по-западному, и очень современно, но на самом деле, как ни странно, это слово не имеет точного перевода ни на один из западных, ну, в широком смысле этого слова, языков, не только западных, вообще иностранных, кроме постсоветских. То есть это слово понятно на территории бывшего Советского Союза без перевода, а вот дальше уже начинаются проблемы. По-английски это политтехнологи называются PR manipulators, то есть это люди, которые манипулируют людьми с помощью PR. Политические технологи тоже являются частью власти и тоже разделяют некоторые представления о правительности, принятые в том или ином обществе. Мы сейчас говорим об обществе постсоветской России. Это первое, что мне было бы важно сказать. Второе. Я в этом разговоре буду упоминать целый ряд сюжетов, которые по отдельности довольно хорошо изучены социологами, историками, политологами. Для меня, я вижу задачу свою, чтобы эти сюжеты рассматривать в некоторой единой связке, потому что по отдельности они не получают достаточного освещения, достаточного контекста. Будучи взятыми вместе, они показывают некоторую более общую и более широкую и более, может быть, многомерную картину. И теперь вот после того, как я рассказал про правительность, я хотел еще добавить, может быть, одну мысль, что, конечно, представления о правительности, они, ну, по крайней мере, так было для Мишеля Фуко, не отменяют человеческой свободы. И есть лозунг анархистов, который афористично сформулировал в одной из своих песен Егор Летов: «Убей в себе государство» – это комплекс мыслей, о котором были анархисты, начиная с XIX века, начиная с Михаила Бакунина. Но у меня сам по себе этот лозунг, может быть, и вызывает сочувствие «Убей в себе государство», но я считаю его в некоторых отношениях недостижимым. Я предпочел бы говорить так: «Различи в себе действия власти». И вот я думаю, что один из важных уроков, который следует извлечь из нынешней войны и из реакции на нее российского общества, и из той волны правого популизма, который сейчас мы видим во многих странах, и Англия в риторике Дональда Трампа и во многих других случаях, очень важно понимать, где тебе есть то или иное отношение к власти, и как, рефлексируя это отношение к власти, ты можешь стать свободным или свободной. Вот это для меня очень важный вопрос, принципиальный. Причем свободным человек не может стать только в одиночку. То есть свобода начинается с одинокого размышления, одинокого действия, но дальнейшая реализация этой свободы, она очень сильно зависит от общества. При этом это не означает, что нельзя становиться свободным в одиночку. Можно и нужно. Но реализация свободы в очень большой степени зависит от человеческого понимания, от того, как тебя понимают, от того, кто с тобой солидарен. Но это уже сложный вопрос, я здесь только намечаю начало его обсуждения. Теперь я перехожу к следующей части своего рассказа. В российском обществе в 90-е годы были чрезвычайно сильны настроения рессентимента. Слово «рессентимент» довольно часто используют журналисты и социологи, иногда социальные философы. Более того, в недавней книге политического философа Леонида Фишмана сказано, что слово «рессентимент» стало слишком много и что оно употребляется применительно к слишком разным социальным группам. В принципе, я с этим согласен, но это не означает, что от использования слова «рессентимент», на мой взгляд, нужно отказываться, нужно его просто точно определять. И вот слово «рессентимент», оно тоже, как и слово «генеалогия», начинается с Фридриха Ницше. Ницше определял рессентимент как мораль слабых, как некоторый фантазматический образ мира, который рождается у людей, которые не могут быть сильными, которые чувствуют, что они не могут сами владеть своей судьбой. И с этим рессентиментом с вытеснением желания быть сильным, Ницше связывал распространение христианства. Я с этим не согласен, но сама идея ресентимента мне представляется очень важной, и она потом получила развитие у другого философа Макса Шиллера. Вот то, что говорил Макс Шиллер, мне представляется, может быть, более точным, чем то, что говорил Ницше. И здесь я хотел обратить внимание на одну особенность трактовки ресентимента у Макса Шиллера, которая нам поможет для дальнейшего разговора. Итак, ресентимент – это представление личности и, что важнее в данной ситуации, коллектива, о том, что это люди живут в ситуации недостатка, нехватки, что у них отняли то, чего они бы хотели, даже не хотели, а чего они считают себя достойными владеть. И это только один аспект ресентимента. Второе – это ощущение того, что не дают вот, человеку или сообществу, не дают самим распоряжаться собственной судьбой. И третье – этот ресентимент, то есть он становится ресентиментом в полном смысле этого слова, где и когда начинается, вот здесь очень важно, что говорил Шиллер, девальвация идеи блага. То есть не пусть мне будет хорошо, не пусть нам будет хорошо, а пусть им будет плохо, если у них есть то, чего у нас нет. Вот это первое. И второе – это переход, как ресентимент разъедает душу, происходит переход ресентимента в цинизм, то есть представление о том, что на самом деле добрых, хороших чувств нет, то люди только их имитируют. Это, безусловно, крайняя степень развития ресентимента. И мы сейчас говорим скорее о некоторой тенденции. Ресентимент, бывает, испытывают люди, но вот проблема состоит в том, что в разные исторические периоды ресентиментом оказываются охвачены целые большие общественные группы. И что еще важнее, существуют представители культурных элит, которые, если можно так сказать, занимаются стабилизацией ресентимента. То есть пишут книги, снимают фильмы, производят другие медиапродукты, которые говорят о том, что на самом деле вот мы лишены того, чего мы должны иметь, и что мы вправе действовать в защиту своих интересов, потому что мы должны отстоять свое право, и что мы обязаны уничтожить точку зрения тех, кто нас унижает, оскорбляет и так далее. И эта точка зрения, она очень часто в этих ситуациях оказывается воображаемой. И вот здесь очень важно разграничить настроения, может быть, диффузные среди большого количества людей, которые не оформлены еще в полноценный ресентимент, а просто являются ощущениями того, что людям плохо, людям трудно, и это совершенно нормально, когда людям плохо, людям трудно, невозможно объяснять, что им на самом деле хороши. Но вот в такой ситуации находятся представители, часто это мы знаем много примеров из истории, культурных элит, которые говорят, что нет, вы не просто страдаете, а у вас отняли некоторые блага, люди, которые на самом деле ни во что хорошее не верят и с которыми нельзя по-человечески. И вот, собственно, именно такое явление произошло в России 90-х годов, при этом ресентимент по-разному проявлялся среди культурных элит и среди людей, которые потом стали политической элитой, а в 90-е годы они отчасти были контрэлитой. Я начну с культурных элит, потому что я буду говорить о некоторых продуктах, которые известны всем присутствующим, но также я буду говорить и о том, что происходило с политическими элитами. Итак, значит, ресентимент возник не в конце советской власти, в советском обществе, а он постепенно в обществе Советской России, по крайней мере, получал распространение с 70-х годов. И в ситуации, когда надежда на улучшение жизни, вызванная перестройкой для многих людей, не сбылась, а вместо этого наступили новые трудности, ресентимент очень усилился, но это не было началом. Распад Советского Союза и распад советского образа жизни, он не был началом. Началом были 70-е годы, когда большое количество людей осознали, что даже не осознали, а наоборот, как бы сказать, им было морально тяжело признать, что здесь были есть надежды, порожденные хрущевской оттепелью. В частности, обещание Хрущева и других партийных руководителей, что все люди будут жить в отдельных квартирах. Отдельные квартиры были далеко не у всех. Но об этом можем судить по письмам, которые тогда писали в газеты люди и которые сохранились, ну, в частности, «Комсомольскую правду». Тогда получило распространение странное низовое поклонение Сталину. Вот, может быть, люди моего поколения, мне 55 лет, или люди постарше, или люди немножко помладше, помнят, как ставили Сталина на лобовое стекло автомобилей, как ходили по электричкам люди, которые либо были глухонемыми, либо притворялись таковыми, глухими, простите, либо раздавали календари со Сталином. Сталин воспринимался, ну, в некоторых общественных группах, как такое воплощение порядка и силы, которое должно покарать циников и коррупционеров, которые существовали во власти. При Сталине тоже существовала коррупция. Хотя из общественной памяти это было вытеснено. Про это существуют работы историков. Она была по-другому организована, но она тоже существовала. Но Сталин с его непредсказуемыми репрессиями, репрессиями, которые касались, как запомнилось большому количеству людей, еще разнообразного начальства, а не только огромного количества крестьян, рабочих, ремесленников и так далее, потом воспринимался в целом ряде социальных групп как такое воплощение, что ли, очистителем грозы. И возникла ностальгия по послевоенному времени, когда, конечно, было тяжело и плохо, но когда можно было, я показываю пальцем в кавычки, навести порядок. И, собственно, выражением этой ностальгии стал фильм «Место встречи изменить нельзя». Чуть позже появились другие проявления ностальгии, например, стихотворение Евгения Евтушенко «Плач о коммунальной квартире». И тогда же Евтушенко жил в Советском Союзе, и тогда же живший в эмиграции Александр Зиновьев написал книгу, исполненную ностальгией по сталинской эпохе под названием «Нашей юности полет». Здесь важно, что здесь дело не только в собственной ностальгии, но в том, что ностальгия сопровождалась выплесками неприязни, раздражения против имущих групп и ощущением того, что, как формулировал очень точно в песне Барта драматург Александр Железцов, он, к счастью, жив, я ему желаю долгих лет жизни, вроде смотришь, все течет, а поглядишь, все схвачено. Вот это вот «поглядишь, все схвачено», «схвачено, скручено, куплено, приручено», как сказано дальше в той же песне. И вот это представление о том, что люди не являются хозяевами собственной жизни, и что лучшее осталось в прошлом, и что это прошлое может вернуться только в виде какой-то сильной руки, вот это уже переход ностальгии в рессентимент. И эти же импульсы, повторяю, очень сильно усилились, радикализовались после перестройки, но не в результате перестройки, а в результате того, что произошел крах советского социального контракта. То есть представление о том, как мы можем действовать в проблемных ситуациях. Во многих маленьких городках в Советском Союзе в магазинах ничего не было, но люди понимали, где что достать и каким образом прокормиться собственного огорода. Вот эта совокупность условий, в которых люди жили, в которых они, хотя понимали, что там они не могут ничего купить в магазине, но они понимают, где что они могут найти для жизни, вот я, собственно, ее в совокупности называю советским социальным контрактом. Когда, например, на работе с них не очень много при этом спрашивали. Платили мало, мало спрашивали. И когда еще при этом людям говорили, что там работа на военных заводах нужна потому, что они принимают участие в военно-техническом соперничестве с Западом. И если бы не их работа, то Советский Союз имел бы меньше оружия. Вот это порождало у людей ощущение часто осмысленности жизни. Но бывали, конечно, и другие ситуации, когда люди работали на таких заводах, по ночам слушали «Голос Америки», читали Солженицына, братьев Стругацких какие-то антитоталитарные произведения, вроде «Трудно быть богом» или «Обитаемого острова». Но, тем не менее, у них было понимание, как организована их жизнь, что можно делать, что нельзя делать, что действительно опасно. Вот читать Солженицына можно передавать, но тоже с большой осторожностью передавать дальше. Может, это очень близким людям, Стругацких можно чуть менее близким людям. И вот этот вот комплекс представлений рухнул в начале 90-х годов. Люди не только существовали в бедности, но не понимали, как тут встроиться в новую жизнь. Это породило очень сильную фрустрацию, и это очень сильно радикализовало настроение ресентимента, которые, повторяю, развивались, начиная с самой поздней 70-х годов. И тогда возникла такая визуальная ностальгия по сталинской эпохе, которая, собственно, продолжала ту эстетику, которая была заложена в «Место встречи изменить нельзя». Но, в частности, прямо с отсылкой к этому фильму, с упоминанием этого фильма, надо было сказать, это было реализовано в ранней песне группы Любэ, Глеб Зыглов и Володя Шарапов, про то, как одновременно увлекательно быть и советским сыщиком в конце 40-х годов, и человеком, который нарушает законы. И тогда же, чуть позже, стали петь песню с рефреном «Кто сказал, что мы плохо жили? Ша». Вот это вот «ша» – это очень яркое выражение ресентимента в том смысле, что здесь представитель другой точки зрения им буквально затыкают рот. Группа Любэ воплощала на сцене образ настоящих мужиков. Я бы сказал, еще более брутальных, чем герой Владимира Высоцкого в фильме «Место встречи изменить нельзя», потому что Высоцкий все время в нем был нерв. Все время была некоторая, не то чтобы рефлексия, но попытка выскочить за рамки общепринятого. Вот Любэ стопроцентно совпадали с публичной ролью настоящих мужиков, и в этом смысле картину довершила Алла Борисовна Пугачева, которая советовала им выступать в военной форме. Это не была буквально военная форма, у нее нет знаков отличия, но это форма, напоминающая военную. И здесь, собственно, образ настоящего мужчины, каким он был в советское время, особенно в послевоенное, в конце 40-х, 50-е годы, оказался завершен, как бы сказать, рукоятка повернулась до щелчка. И одновременно с группой Любэ появилось еще одно произведение, которое переводило ностальгию до некоторой степени в ресентимент, а потом автор этого произведения преуспел на ниве ресентимента еще больше. Это был вышедший в 1989 году роман Эдуарда Лимонова «У нас была великая эпоха», в котором настоящими мужчинами оказывались такие люди, как его отец, хотя он в нем еще немножко сомневался, потому что отец был заведующим военным клубом, то есть не совсем настоящим офицером, но там вот сам корпус офицерства, служившего в Харькове, которые вставали по звонку, которые брились опасными бритвами и так далее, он представал как такой невероятно теплый, правильный и долженствующий быть образцом для подражания. Вот это сочетание, вот в 89-м году Лимон публикует «У нас была великая эпоха», и в 89-90-м годах происходит стремительный взлет популярности группы Любэ. Это все, конечно, не случайно. И здесь есть еще одно звено, которое важно. Когда происходит соединение ностальгии и ресентимента с представлением о настоящем мужике. Вот эти настоящие мужики, они связаны ассоциативно с советским и даже более того, со сталинским временем. Здесь задается одновременно эстетический, моральный, социальный и до некоторой степени политический образец, который к концу 90-х годов стал совсем политическим. В конце 90-х годов, в 1999 году, Станислав Говорухин, тот же самый режиссер, который снял «Место встречи изменить нельзя», снимает фильм «Ворошиловский стрелок», который показывали по телевидению очень много раз. Я уверен, что многие наши слушатели его знают. Я напомню его содержание, потому что, тем не менее, фильм снят 25 лет назад, и младшая часть, может быть, аудитории его не знает или не помнит. С одной стороны, это фильм, который прославляет значимость советского, если угодно, про то, как, значит, живет пожилой дедушка, которого играет Михаил Ульянов, живет со своей внучкой, которую банда молодых отморозков поет и насилует. И потом двух из этих трех людей он фактически калечит, стреляя в них из окна, а третий попадает в сумасшедший дом, и потом в самом конце внучка поет такую образцово-советскую песню сталинской эпохи про то, как одинокая бродит гармонь. То есть она примиряется после того, как за нее дедушка отомстил. И вот эта история про Ворошиловского стрелка, она показывает и то, что старшие поколения, прошедшие советскую выучку, могут справиться с ситуацией вот этого социального раздрая 90-х годов, и что с этой ситуацией социального раздрая могут справиться только одинокие мстители. И вот эта фигура одинокого мстителя, и вот тут начинается еще один интересный сюжет. Она берется из американских боевиков. То есть это такой герой, очень похожий на героев Клинта Иствуда. И здесь фактически американская, шире, западная массовая культура взята для того, чтобы использовать ее элементы для выражения рессентимента и утверждения того, что именно советские люди могут справиться с нынешней ситуацией. Вот использование массовой культуры западной возможно и необходимо потому, что, во-первых, она очень привычна была уже аудитории 90-х годов. И, во-вторых, она организована таким образом, чтобы эмоционально захватывать. Вот эти эмоционально захватывающие фигуры против одинокого мстителя оказались очень, кстати, очень уместны. И тогда же очень многим людям в 90-е годы, я подчеркиваю, было реально трудно, особенно в маленьких городах и в деревнях. Но им сообщали, что единственное, что может им помочь, это нарушение законов и личный индивидуальный террор, который осуществляет герой фильма «Ворошиловский стрелок». И что результатом этой мести, результатом освобождения от тех, кто украл наши ценности, будет возвращение советских, то есть правильных ценностей. Вот эта песня «Одинокая Гарлем». И вот эти советские, то есть правильные ценности, они были не просто так. Потому что здесь мы ухватываем еще узел сюжета, который начал формироваться в 1930-е годы, когда Иосиф Сталин, захватив в стране единоличную власть при поддержке целой группы людей из Политбюро, он, собственно, вместе с культурными элитами, вместе с ведущими советскими писателями, композиторами и так далее, осуществил трансформацию советской идеологии из революционной, из нацеленной на коллективное построение какого-то технологически новаторского будущего. Вместо этого он предложил прославление настоящего и такое описание общества, в котором идеология как бы не очень заметна. Слово «как бы» здесь у меня не сорное, а оно означает, что идеология в таком обществе оказывалась спрятана. Советские люди – это хорошие люди. Всякий хороший человек разделяет наши, я показываю пальцами кавычки, ценности. Вот эта вот трансформация идеологии в нашем городе большом «Каждый ласков с малышом», как пелось в конце фильма «Подкидыш» по сценарию Агнии Барто. Вот слово «нашим» здесь очень важно. Именно из-за этой трансформации сталинское время отчасти запечатлелось в коллективной советской памяти как время, когда ценностью была доброта, ценностью были хорошие отношения между людьми. В действительности ценностью были хорошие отношения, полностью контролируемые властью, в которых ужас вызывала сама мысль о том, что можно создать что-то вроде организации. Когда был создан специальный отдел Министерства государственной безопасности в послевоенное время, который боролся с молодежными компаниями, которые говорили, что нужно вернуться к подлинному ленинизму. И социолог Алексей Левинсон говорил, что самое травматическое, что осталось от советского времени, это страх перед любой организацией, выходящей за пределы семьи и узкого дружеского круга, перед любой коллективной деятельностью. Вот эта травма, которая осталась в российском обществе очень надолго, и она была основана на том, что в советское время выжигали каленым железом любые попытки людей сообща отстаивать свои интересы. В лучшем случае это называлось групповщиной, тогда каралось просто публичным поношением и стигматизацией, как сказали бы сейчас, шеймингом. В худшем случае это называлось организацией, и тогда включались известные пункты 58-й статьи в УК РСФСР или соответствующих статей в уголовных кодексах других союзных республик. Таким образом, вот это представление о какой-то особой доброте сталинского времени было во многом выработано благодаря фильмам, песням, операм, книгам и так далее, но оно воспринималось как подлинное, и противопоставлялось настоящему, в котором царил социальный раздрай. Вот сейчас я использую слово «социальный раздрай» как такой бытовой термин. У социологов есть слово «аномия», то есть потеря не столько юридических законов, сколько когда человек перестает чувствовать действия законов, которые скрепляют общество. Вот для многих людей в 90-е годы они воспринимали происходящее как аномия. В этих условиях, конечно, распространение и представление о рессентименте. Вот рессентимент – это не идея. Я хотел сказать сначала распространение идеи рессентимента. Нет, распространение настроений или, что еще лучше сказать в этой ситуации, эмоциональных сценариев, то есть такого описания ситуации, когда испытываемые людьми противоречивые эмоции, им придается с помощью культурных образцов форма рессентимента, которая для многих людей льстила их самолюбие. Параллельно этому всему в постсоветском обществе постепенно набирали все большее влияние офицеры, выходцы из спецслужб, как Владимир Путин, но далеко не только он. Мы знаем, какое количество людей из спецслужб работает в внешнем российском руководстве. В 90-е годы они занимали сравнительно небольшие должности часто и часто были достаточно молоды. Я сейчас говорю о тех офицерах, выходцах из спецслужб и из армии, которым на момент краха советского режима было 35, 40, 45 лет. Почему важен возраст? Это люди, которые рассчитывали на хорошую и, в общем, безбедную и обеспеченную карьеру при советской власти, но советская власть рухнула. Более того, это были люди, чье самосознание, представление о своей значительности в мире было связано с холодной войной в еще гораздо большей степени, чем у людей, которые работали на оборонных предприятиях. Вот это представление о том, что они находятся на передовом участке войны за мировое господство, давайте называть вещи своими именами, оно рухнуло. И надо сказать, что при этом отчасти обоснованно, отчасти нет, армейские офицеры, офицеры в спецслужбах считали, что они сотрудники очень успешных организаций, которые, в общем, все могут. Ну, в каком смысле все? Советский режим подавил восстание в Венгрии, в Чехословакии, достаточно успешно противостоял странам НАТО на международной арене с помощью давления, вербовки в странах третьего мира, но уже действия Советского Союза в Афганистане не были такими успешными, но это до поры до времени не признавалось публично. Не признавалось не только публично, но не признавалось, я думаю, что многими и в этом клубе. И вот эти люди оказались примерно в таком же положении, в котором оказались офицеры германской армии к концу Первой мировой войны, когда Германия – страна, которая гордилась, которой вдалбливали, даже, я бы сказал, на уровне государственной пропаганды, гордость за офицерский корпус. Германское общество надорвало свои силы в Первой мировой войне. И хотя германская армия одержала ряд больших успехов, они проиграли Первую мировую войну просто потому, что Германия исчерпала свои ресурсы. Тем не менее, целый ряд офицеров и высшего генералитета они не могли поверить в то, что Германия могла вообще проиграть войну. Они помнили очень хорошо про победу над Францией в 1870-71 годах. И вообще, что Германия была очень успешной страной. Поэтому среди этого офицерского корпуса Германии сложилась так называемая, это не теория, но просто так называют, теория удара ножом в спину, что Германия не проиграла бы, если бы не внутреннее предательство. Наиболее распространенными кандидатами на роль предателей были социал-демократы и евреи. Но были более радикальные версии, в частности, были немецкие офицеры, которые во всем обвиняли женщин. Не только социал-демократов и евреев, но они говорили, что просто немецкие женщины были слишком миролюбиво настроены, слишком хотели, чтобы мужья вернулись с фронта, поэтому вот это тоже было очень плохо. То есть искали козлов отпущения. И вот в этой атмосфере довольно распространенной представления об ударе ножом в спину, собственно, и прижились идеи германского нацизма. И, собственно, нацизм был мировоззренческим продолжением этой теории удара ножом в спину, потому что он объяснял, что евреи не просто предали Германию, а что они вообще всегда такие. Но нацизм – это а следовательно выстроенная идеология, истоки которой довольно хорошо известны и изучены. Совершенно не обязательно, чтобы из идеи удара ножом в спину вырастал нацизм. Из нее может вырасти просто ресентимент и желание власти. Вот так и произошло с целым рядом людей, которые были связаны с противостоянием Западу в рамках Холодной войны, и которые, я повторяю еще раз, по возрасту могли рассчитывать на то, что у них будет еще блестящая карьера. Но еще один важный момент состоял в том, что пожилые армейские офицеры к концу советской власти, это были люди, которым в 90-м году было, допустим, 60-70 лет, они либо участвовали во Второй мировой войне, либо они ее помнили детьми, и они помнили, что война – это ужасно. Вот у следующих поколений офицеров, которые, ну, может быть, принимали участие во вторжениях в Венгрию и в Чехословакию, у них не было представлений о том, как ужасна война типа Второй мировой. Поэтому для них война не была закрытой опцией, не была и, к сожалению, не является до настоящего момента. И вот в этом смысле, вот здесь мы видим, как к концу 1990-х годов вот эти люди, которые были связаны не только с офицерами КГБ, повторяю еще раз, с офицерами армии, вообще с людьми, которые профессионально занимались противостоянием Западу в рамках Холодной войны. Они стали выдвигаться на руководящие позиции в государстве. И есть основания предполагать, что отчасти это было результатом плана, а отчасти результатом взаимосвязанных процессов, потому что, собственно, первым событием, в котором мы видим участие людей, которые придерживались вот этого, переживали это представление об ударе ножом в спину, были чеченские войны, начиная с 1994 года. Я сейчас не буду подробно анализировать причины чеченских войн, они сложны, и они основаны на процессах, которые восходят еще к депортации чеченцев и ингушей во время Второй мировой войны. Сама, так сказать, реализация чеченских войн со стороны России, она во многом дала силу и власть тем людям, которые считали, что ударяя по Чечне, они ударяют по Западу, что они восстанавливают Россию как государство, которое может себе позволить любую агрессию против соседей. Хотя Чечня была первоначально автономной, Чечено-Ингушская республика была, потом произошло разделение на Чечню и Ингушетию. Это были, как говорили тогда субъекты, и сейчас говорят субъекты федерации. Тем не менее, агрессия против Чечни – это было начало укрепления власти людей, которые основывались на вот этом переживании удара ножом в спину. Это было начало, как они представляли, реванша за проигрыш Советского Союза в Холодной войне. Вот этот вот комплекс эмоциональный и ресентиментный, как я уже говорю, ресентиментный и основанный представлением на том, что на самом деле в мире все решает сила. То есть представление такое довольно циническое. И что, с одной стороны, мы хорошие, я показываю пальцами кавычки, у нас все отняли, мы должны себе это вернуть, но при этом на самом деле все решает сила. И тогда стали появляться и фильмы, и музыкальные, поп-музыкальные произведения, как я уже говорю, которые это представление поддерживали. И здесь иногда были видны очень мелкие детали, которых некому было замечать. То есть они были видны в том смысле, что если бы был наблюдатель, который мог бы их видеть. Но вот в частности, с 1997 года лидер группы «Сектор газа» Юрий Хой, Юрий Клинских, стал выступать на сцене не в резаных джинсах, не в таком анархическом облике, а в черном костюме. То есть человек, который начинал со стёбы и издевательства, стал превращаться на глазах в такое выражение нового порядка. И одновременно с этим на экран стали выходить старые песни о главном, в которых советские песни сталинского времени сначала, а потом и других периодов, стали представляться как такие адаптируемые и смешно переделываемые, используемые в настоящее время. Вот в этой ситуации эстетика советского времени оказалась переформатируемой в рамках того, что сейчас называют реэнектментом. То есть, когда люди изображают то, что происходило в прошлом, заведомо зная, что это они современные люди, но одновременно стараясь все воспроизвести, ну, как это бывало, например, с разного рода реконструкторскими битвами. Вот началось такое реконструкторство, но реконструкторство не любое, не направленное там, например, на познание прошлого, а реконструкторство, направленное на возвращение пугающего, травмирующего прошлого как безопасного, смешного и интересного, которое может подтвердить наши чувства ресентимента. И все это накладывалось на то, что в связи с, возвращусь немножко назад, с крахом советского социального контракта, надломилось коллективное представление людей о самих себе. Люди стали считать себя постоянно живущими в какой-то очень плохой ситуации. Когда регулярно получал большое количество голосов на выборах, Владимир Жириновский с его риторикой, во-первых, и сентиментом, во-вторых, он говорил: «Мы за русских, потому что мы за бедных». Мы за бедных, то есть мы за русских. Слово «бедный», оно же по-русски имеет два значения. Бедный в смысле человека, у которого мало денег и имущества, и бедный в смысле несчастный. Вот. И Жириновский, просто Жириновский наиболее откровенный, целый ряд других политических ораторов очень эксплуатировали вот эту амонимичность. А с другой стороны, на протяжении 90-х годов в Россию стали приезжать тысячи, десятки, сотни тысяч людей из бывших союзных республик. В некоторых случаях это были беженцы, например, от гражданской войны в Таджикистане. В некоторых случаях это были люди, которые не хотели жить, например, в странах Балтии, потому что не считали возможным для себя там выучить язык, интегрироваться в новое балтийское общество, в новое общество Латвии, Литвы, Эстонии. И эти люди оказались там благодаря советской организаторской деятельности, благодаря тому, что сотни тысяч, миллионы людей туда направляли жить. Иногда это люди, которые очень имели приблизительное представление о той стране, в которой они оказались, иногда нет. Но во многих случаях и крах советского социального контракта, и исход людей, которые считали себя русскими, часто это были евреи, ну, то есть люди, для которых, ну, то есть не часто, в некоторых случаях это были евреи, это были люди, для которых русская культура была родной, часто украинцы русскоязычные, белорусы. Но так или иначе, это были люди, которые считали для себя более родной культуру на русском языке, чем какую-нибудь другую. Важно, что в постсоветской России, в России 90-х годов, оказалось заблокированным представление о том, что все это является результатом действий советской власти. Вот все эти негативные процессы оказались приписаны, ну, Ельцину и новым элитам. Сейчас, после того, как становится понятно, насколько чудовищно был выбор Ельцина, который назначил своим преемником Владимира Путина, сейчас кажется интуитивно, что нынешний ход событий подтверждает представление о том, что все беды от тогдашних политических элит. Я думаю, что это не так. Я думаю, что причиной всех этих событий в 90-е годы стало совершенно чудовищное действие советской власти, которое для того в видах военно-технического соревнования с Америкой подчинило всю экономику работе на войну. Поэтому, когда эту экономику пытались перестроить, она просто рухнула. От этого людям, конечно, было очень больно, и огромное количество людей жило в очень тяжелой ситуации, но, в общем, очень мало кто брал на себя труд пытаться людям объяснить, что происходит. Хотя такие люди были, например, журналист Отто Лацис в «Известиях», целый ряд других, ну, какие-то журналисты были, но это наталкивалось на очень большую проблему, которая до сих пор подпольно, подземно действует на общественное сознание. Эту проблему можно приблизительно представить в виде диалога. Вот ты говоришь, что все это из-за советской власти, но я на эту советскую власть всю жизнь работал, что же получается, я всю жизнь прожил зря. И вот эта проблема лишения смысла жизни, который был инвестирован в советское общество и в советское строительство, оно оказывается очень тяжелым, и оно до сих пор требует решения, но если его не решить сейчас, оно перейдет по наследству следующим поколениям людей, которые живут на территории нынешней России. Здесь я хотел бы сделать небольшое отступление. В социальных сетях часто людей, которые живут в эмиграции, как я, людей, которые выступают с несогласием с господствующими общественными настроениями, иронически говорят, что, ну, конечно, вот вся рота идет не в ногу, вы одни в ногу, и либералы говорят, что им народ достался никудышный или неудачный. Во-первых, я считаю, что народ – это социально-политический конструкт, может быть, иногда пропагандистский конструкт, который я стараюсь не употреблять. Во-вторых, все, что я сейчас сказал, я не хотел бы обесценивать проблемы и трудности, которые целый ряд людей встретил в постсоветское время. И в-третьих, я не думаю, что люди неудачные. В том смысле, что для меня очень важно, что этот строй советский, эти события, они не были специфически только русскими. Это была особая, сложная констелляция событий и процессов, которые были вызваны особенностями, конечно, исторического, социально-политического развития России. Но они не были предопределены. И они не связаны с тем только, что эти люди там русской культуры или русскоязычные. Нет, я полагаю, что нужно разобраться в генеалогии этих событий для того, чтобы помочь людям почувствовать свою жизнь осмысленной заново. И тем, кто сейчас освободился от морока пропаганды кремлевской, и тем, кто от него никогда не был зависим, и тем, кто освободится потом. И последнее, что я хотел сказать, что вот этот вот комплекс представлений, связывающих ресентимент, ностальгию и представление о том, что судьбу мира, судьбу общества решают настоящие сильные мужики, Кэнг полагал становление образа, как бы сказать, вот если настоящий мужик – это вот тот, который вроде похож на расторгуев в военной форме, то все остальные не настоящие. И вот это сразу задает некоторый тренд, который очень сильно аукнулся в настоящей ситуации, то есть некоторая неравновесность, что есть люди правильные или более правильные, и есть люди, которые неправильные, потому что они мешают настоящим мужикам решать судьбы мира.
Вы слушали лекцию историка и социолога культуры Ильи Кукулина в рамках подкаста «Лекторий Радио Сахаров». В следующей лекции Илья Кукулин расскажет о влиянии советского периода на социальный порядок нынешней России, о том, почему однополая любовь на самом деле не противоречит традиционным ценностям, и о том, при чем тут Высоцкий. Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер Алексей Воробьев, фактчекер Григорий Кубка, продюсер Полина Филиппова. Радио Сахаров – это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Лектории Радио Сахаров», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наши приложения в App Store и Google Play.